Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом, итак, понедельник, и мы начинаем наше общение, что мне очень приятно. Сегодня мы продолжаем тему погружения в искусство. Давно у нас уже не было встречи с ведущим этого направления Алексеем Мочаловым. Алексей, я тебя приветствую, шалом.
Привет, шалом, шалом.
Ну, дорогие, если вы следите за нашими эфирами вообще и за направлением Библии в мировой живописи, за этим циклом, вы знаете, что мы делали передачу «Библия в камне», но делали акцент на архитектуре. Рассматривали с вами, это было очень интересно, погружение, разные соборы, и западные, и наши русские, уже тоже произведения настоящего такого интересного зодчества. Сегодня мы поговорим о скульптуре, это тоже Библия в камне. Поэтому мы решили назвать сегодняшний эфир «Камни возопьют», «Когда камни возопьют». Это известное выражение, и уверена, что вы его слышали, и наверняка знаете, что за этим выражением стоит. То есть когда бывают разные ситуации в жизни народа или человека, и нельзя заставить себя молчать. Если мы это делаем как-то насильственно, то уже неодушевленные предметы как бы обличают и говорят о каком-то важном послании. Но в каком-то смысле это можно сравнить приблизительно, не точно, конечно, но в то же время, когда некоторые предметы у нас вызывают либо некий триггер, то есть какие-то не очень хорошие воспоминания, либо обличение, либо наоборот какое-то приятное погружение. Представьте себе, допустим, если вы расстаетесь с человеком, или он умирает, или он уходит по каким-то причинам, и вы вдруг вот на глаза попадается предмет, как-то связанный с ним. Конечно, это сразу волна эмоций. Или это, допустим, какие-то улочки, по которым вы ходили с детства, давно не были в этих местах, и вдруг вы туда приходите. И каждое здание, какие-то камни, да, иногда еще что-то, они создают вот этот эффект иммерсии. Или если мы говорим даже об Израиле, вот вы приезжаете туда, и вы подходите, видите те объекты, которые описаны в Библии, и какие вызывают это у вас ощущения. В каком-то смысле мы сегодня будем проходить этот некий эксперимент. Мы посмотрим на работы разных художников, почувствуем, что они в нас вызывают, какой отклик. Посмотрим на героев, на ситуации, какие у нас возникают ощущения, ассоциации, принятие, отторжение. И не только с самой темой, но самое главное с тем, что происходит внутри нас, нашим внутренним миром, как мы реагируем на это послание. Потому что есть одно большое общее, конечно, это послание о Боге, о вере, о человеке. А есть послание уже точечные, то есть которые идут от каких-то героев, персонажей. И давайте все это сопоставим с собой, со своей жизнью. Мне кажется, это будет очень интересно. Но вначале я хотела бы зачитать вот прям небольшой отрывочек как раз из Евангелия от Луки, где говорится как раз об учениках и Христе. «Итак, ученики Иисуса начали громко славить Бога за те чудеса, которые им довелось увидеть. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“». Если мы это переведем на наши сегодняшние реалии, я думаю, это хорошее начало, некий такой эпиграф, потому что нам есть за что славить Бога, но вопрос, делаем мы это или нет, или мы проходим мимо, и тогда начинают уже вопить камни. Итак, с какими художниками ты нас сегодня, Алексей, познакомишь, скульпторами, и в каком направлении они работают?
А сегодня мы будем говорить как раз-таки о вот таких вопиющих камнях, в буквальном смысле слова, потому что в основном все скульптуры, которые мы будем рассматривать, ну, там, за редким исключением, они выполнены из камня. Или, если это будет даже дерево, будет очень сильно напоминать нам очертания камня в том числе. Художники у нас все сегодня современные, российские, И, в принципе, это все наши соотечественники, которых можно увидеть на современных выставках, скорее всего. Дорогие зрители, слушатели, вы видели их на разных выставках, на разных форумах. Если вдруг большая часть из них покажется вам незнакомыми, обязательно потом найдите о них информацию в интернете, о ближайших выставках, и вот присоединитесь к такому современному творчеству.
Понятное Знаешь, дело, мне как что... раз это очень нравится, да, что мы именно открываем для людей новые имена, потому что уверена, что сегодня вас будут ждать герои, которых вы еще не видели, но вам предстоит с ними встретиться.
Да, и понятное дело, в современном мире направления достаточно разнообразные. То есть от реализма и академизма мы переходим к такой же абстракции, причем ярко выраженной и максимально необычной.
Граничащей. Скажи, пожалуйста, вот ты тоже как... Да, извини, пожалуйста. Угу. Скажи, как скульптор, вот людям, которые достаточно далеки вообще от темы искусства, но тем не менее все равно вот их что-то цепляет, интересно. Вот, допустим, они пойдут в музей именно на эту выставку. Как ее прочитывать, если мы говорим именно не о классическом искусстве, к которому все-таки привыкли люди, не слишком погруженные в эту среду, потому что там все относительно понятно. Те работы, которые мы будем представлять сегодня, они достаточно разные. Вот на что обращать внимание, как находить ключи к этим работам?
Ну, самое главное в любой работе – это композиция. Когда обыватель смотрит на реалистическое изображение или скульптуру, выраженную 3D, говоря современным языком, то... Понятное дело, что сначала мы смотрим на детали, на сюжет, потом уже мы обращаем внимание на композицию. Но на самом деле, даже если мы далеки от искусства, первое, что нас будет цеплять в произведении, это композиция, это основа. И вот как раз-таки в абстрактном искусстве зачастую убираются все детали. И там остается самое главное – это композиция. Цепляет или нет – это уже личное дело каждого, но если вам нравится какая-то абстрактная работа, то, скорее всего, это вот из-за композиции, в первую очередь. Потом уже там начинаете смотреть на детали, которые тоже могут быть очень интересны. Но сегодня мы в этом убедимся с вами.
Хорошо. Итак, дорогие, вы нам пишите, пожалуйста, какой отклик вызывают у вас те работы, которые вы увидите, какое послание открывают они лично для вас, помимо общего или какого-то индивидуального, в зависимости от героя сюжета. Но всегда интересно, как это касается нас, как это нас трогает. Еще раз говорю, это триггер, это и какие-то хорошие ассоциации, это вопросы, которые возникают, принятие или, наоборот, отторжение. Напишите, будет очень интересно. Давайте эту обратную связь. Итак, поехали. С кого мы начинаем?
Первый художник – Феликс Ааронович Бух. Известный московский скульптор, родился, вырос в столице, в семье художника, получал такое домашнее образование, очень много сам учился в разных мастерских, работал и добился определенных успехов в своем творчестве. В основном занимается мозаикой и скульптурой. Скульптура максимально необычная, скажем так. Цель и задача, одна из таких вот задач его творчества, это как раз-таки как можно меньше использовать художника в создании скульптуры. Да? То есть в основном, пусть, как он часто говорит, что природа пусть говорит сама за себя. Нашел какой-то камень, не сильно обрабатывает его, но как раз-таки старается собрать из природных материалов. В том числе свои произведения.
Мы сейчас это увидим. Скажи два слова о том, что ты его лично знал и знаешь, общаетесь вы с ним. Он принимал участие где? В какой-то выставке?
Да, у нас был конкурс живописи тогда, и причем не один, и вот он активно принимал участие, поддерживал нас. Вот одна из таких первых работ, которые посмотрим сегодня. Понятное дело, у него очень много графики. Феликс Ааронович, иллюстрировал книгу «Исфирь». Очень, кстати, интересно. У него целая огромная серия портов посвященная. И мы когда-то смотрели, кажется, на праздник Пурим, рассматривали его в том числе произведения. Но вот здесь скульптура. То есть он еще и скульптор. Работа называется «Троица». Все просто и понятно. Да, три ангела ветхозаветних, Бог Отец и Дух Святой. Тут, конечно же, идет отсыл к иконе Троицы. И вот они вместе сидят и обсуждают деятельность Иисуса Христа здесь, на земле, в будущем.
Ты покажи, пожалуйста, третью личность. Вот это один, второй и третьего.
Ой, соответственно, третий.
Вот, да, потому что он немножко сливается, как бы его голова сливается с предыдущим, поэтому кажется, что это просто какой-то приваленный тоже камень. И на самом деле это третья ипостасия
божественная. Вся работа состоит из камней, на самом деле. Толы, вот обломки гранита.
Ну, кажется, с одной стороны, что это не скульптура, что это какая-то инсталляция. Что это просто какие-то отдельные элементы, которые вот он собрал вместе, и получилось вот что-то такое целостное. Или это именно скульптура, то есть он это вытесывает,
обрабатывает? Ну, это скульптура, понятное дело, она подвергается обработке, то есть не то, что там человек нашел материалы.
Потому что ощущение именно такое, да.
Понятное дело, там голова приклеивается, что-то обтачивается, вот. Но в основном, то есть в данной работе, ну, минимум работы художника. Это вот, если так говорить, творение Божие.
То есть, ну, это не Микеланджело.
По своей сути. Да, понятное дело, что здесь совершенно другая идет обработка камня. Если вот мы посмотрим еще следующую работу, здесь вот очевидно, например, «Тайной вечери», да, вроде бы стол, 12 апостолов, во главе Иисус Христос. Опять же, ну...
Трапеза пасхальная.
Да, то есть типичный седер. И автор прекрасно понимает, будучи таким принадлежником, да, что называется, еврейского народа, он прекрасно понимает традицию и так далее, любого пасхального седера. Но опять же, смотрите, композиция все-таки не совсем трехмерная. В каком смысле? Здесь очень много пустоты. Стол пустой. Почему? Потому что, чтобы зритель мог увидеть.
Совершенно
в принципе,
верно.
Так часто изображают художники. Скульптуру не обязательно так изображают. Но вот здесь вот идет отсыл, что все равно. С одной стороны, это скульптура, с другой
Свободные
стороны...
Свободные места для тех, кто хочет и может присоединиться.
Как раз-таки вот этот посыл, что можно присоединиться и стать непосредственным участником. Это трапезы седера Иисуса Христа.
Ну, вот если даже вернуться к первой работе про Троицу, вот здесь интересный такой момент, мы видим, что тоже, если ты можешь вернуть
ее,
мы посмотрим, что вот как бы между ними есть что-то такое объединяющее, да, может быть, опять же, это такой символизм хлеба и вина, что-то такое лежит, ну, как часто используется в иконописи, может быть, это тоже такой же смысл или другой, не знаю, вот точно. Ты, кстати, в курсе именно вот что находится между ними?
Ну, здесь на самом деле прочтение иконы Рублева, и поэтому, в принципе, там вот...
Это как раз есть хлеб и вино, да?
Да.
Вот. И очень интересно, то есть как они вообще построены композиционно, потому что они составляют тоже как бы некую чашу, то есть они повернуты друг к другу. Вот они как бы отдельно друг от друга, и в то же время вот их лица, их позы, тела, как бы, если можно так назвать, вот они расположены именно друг к другу, образуют что-то такое круглое, единое, объединяющее. Вот очень интересно. Дорогие, вы напишите свои ощущения уже, вот вы смотрите на эту работу, что у вас это вызывает, какие мысли, чувства. Вот у меня это сразу поднимает чувство какой-то защищенности. Вот мне хочется быть как раз внутри них, где находится как раз хлеб и вино, и ощущение, что ты полностью окружен и защищен вот этими высшими силами, и никто тебя не может повредить, со всех сторон у тебя идет защита. Дорогие, пока вы будете смотреть, можно рассмотреть еще и другую работу. Вот опять же мы можем вернуться, кстати, к 12 ученикам с Христом. А я немножечко вам здесь зачитаю, некоторые отрывочки из его дневника, чтобы вы через именно его слова, его текст смогли открыть для себя этого человека поближе. Он описывает, я вот начну, понятно, не сначала. Это была такая закрытая выставка. Он говорит о выставке особой, такой элитной для послов, дипломатов. Мы из себя авангард представляли, крутые такие художники были. И отца не пускали, он про своего отца. Стояла охрана, мы боялись, КГБ придет, закрыть могли. И вот кто-то кричит охране: «Пропустите, это же отец известного художника Феликса Буха». И отца это задело. Он мне до последнего вспоминал. У нас были сложные отношения с ним. Он не терпел мою живопись, считал, что писать надо только так, как он. И я с ним ссорился годами, не разговаривал по живописи, по искусству, по жизни. Я родился, можно сказать, в красках. Отец был же в этой системе художественных комбинатов, делал неприятные для себя заказы. Ленина там, другие патриотические темы. Писал с большим трудом, с муками. Но была живопись и для себя. Мы жили на Кутузовском проспекте, рядом с Филевским парком. Отец всегда брал меня на пейзажи, брал холсты. Мы ходили в парк, писал березы, деревья. Я все время присутствовал при этом, впитывал. И мне учиться уже, в принципе, ничему не надо было. А в свободное время мы постоянно ходили в Пушкинский музей. Можно сказать, я вырос в нем. Но отношение к искусству у меня было сложное. Отношение к живописцам у меня было противное. Я много читал, в библиотеках просиживал. А вот их разговоры были: выпить, закусить, женщины, стакан выпить на морозце. Вот и все их мужские художественные разговоры были. Это правда. И гиганты тоже, увы, на уровне стакана. Вот это все было. Но уже после армии я случайно встретился в метро с Александром Корнуховым. Это великий художник, дважды академик, сделавший огромную мозаику в Ватикане, 1000 квадратных метров. Он с папой предыдущим общался чуть ли не каждый день. И благодаря Александру я попал в другой круг людей, где говорили о Библии, о Пастернаке, о Бродском, о Солженицыне. И тут я вошел в искусство и понял, какой это мир. Ну вот такой маленький кусочек, да, чтобы можно себе представить, немножко погрузиться в ту среду, в которой вырос Феликс Бух, его отношения с отцом, его отношения к искусству, некий слом. То есть в ее жизни был человек, который повлиял на его вход в искусство, отношение к нему. И, как мы сами понимаем, первая встреча, возможно, с Библией, с теми авторами и художниками, которые писали на библейскую тему в том числе, разговоры о Боге, о вере. Ну, давайте посмотрим еще его работы.
Да, это следующая работа.
У меня, кстати, есть
называется...
вот какая-то любимая работа Феликса Буха? Есть,
да,
такая?
Вот, ну, если брать скульптуры, это вот исход мне очень нравится. На мой взгляд, это самое удачное сочетание его вот стиля, камней. Огромная толпа людей, и все они такие разные по форме, по композиции, да, их очень много. Это женщины, это дети, кто-то там кого-то несут на руках, кто-то идет сам, разного роста. И вот это вот исход евреев из египетского плена.
Ну и скажем, ну, или... конечно, о таком... Ой, извини, пожалуйста, тебя перебил, договори, пожалуйста.
Да, или вот как раз-таки, как я вижу эту работу, на фоне Красного моря. Они подходят к Красному морю, и здесь волны, которые вот-вот должны расступиться перед ними. Такое ожидание.
Ну, если мы говорим об общем послании, вот предыдущая работа, опять же, я говорю об общем послании, не обязательно о том, который вкладывал Феликс, а именно об послании, отталкиваясь от Библии, и от того, что мы знаем об этих героях и событиях. И, конечно, самое интересное, как я уже говорила, это то, что рождается внутри нас, личное восприятие. Вот как я, например, рассказала о Троице, ощущение вот этой защищенности. Но послание, конечно, вечеря, и мы уже с тобой его так немного коснулись, это предложение людям быть учениками Христа, разделять с ним трапезу, быть частью его, принимать его тело и кровь, следовать за ним, быть христианами. И вот это пустое место, оно, с одной стороны, для всех, кто может присоединиться, а с другой стороны, оно нам говорит, что, отсылая к библейскому тексту, что много званных, но мало избранных. К сожалению, вот это место, которое должно, по идее, быть полностью заполненным, оно все равно не будет заполнено до конца, потому что кто-то, к сожалению, пройдет мимо, мимо этой Евхаристии, мимо этого соединения, мимо возвращения домой. Я бы сказала так. И да. Я очень надеюсь, что вот никто из тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, не окажется среди тех, кто пройдет мимо этого призыва, присоединится к этой самой знаковой трапезе, к евхаристической трапезе, разделять тело Христово, кровь, быть в едином с Ним духе. А послание о потопе, в принципе, оно к тому же. Да, есть время еще, пока двери открыты, и это время для нас. И поэтому мы сейчас об этом говорим, рассуждаем, смотрим, впитываем и делаем выбор. И делаем выбор. Ну, вот у меня, конечно, прям душа лежит именно к Троице. Вот почему я тоже и поделилась своими ощущениями. Да, вот удивительная работа, казалось бы, ведь из камня. Камень – холодный материал. И ну, должно быть тепла. Наоборот, да, да. А вот художник так смог создать вот именно композиционно эту работу, что ощущение невероятного уюта, ощущаешь себя просто каким-то птенчиком, действительно, над которым распростерли крылья, и тебя согревают и защищают. И такое впечатление, вот ты смотришь на эту композицию, и сразу внутри приходит мир и успокоение, что все будет в безопасности, несмотря на то, что волны бушуют вокруг. Потому что это жизнь. Хорошо, двигаемся дальше.
Следующий наш художник Сергей Некрасов.
Ой, извини, пожалуйста, тогда еще буквально два слова про Обуха. Все, и переходим к Некрасову. Опять же, вот прям маленький-маленький отрывочек как раз к тому, о чем мы сейчас говорили. Про камни. Из земли, из камней я хочу создать вселенную, чтобы победила красота. Такие простые слова Достоевский сказал, и он ведь совершенно прав. Ведь не уродство же, не убийство, не безумие этого мира. И вот эти животные сильные, могучие, и рядом с ними всегда птица. И победит не этот носорог тяжелый с большим носом или этот крокодил, а побеждает всегда именно эта маленькая птичка, как олицетворение свободы и полета. Победит красота. Но я бы еще дополнила, что Достоевский говорил, конечно, о красоте во Христе. О красоте духовной, которая спасает мир и преображает людей, о красоте духа, который меняет человека. Так, дорогие, я надеюсь, что вы запомнили это имя, Феликс Бух, и обязательно про него почитайте более подробно, посмотрите его работы. Мы переходим, да, к следующему художнику.
Да, следующий художник Сергей Некрасов, тоже наш современник, родился в 1959 году в Красноярске, учился в Технологическом институте. Затем решил заниматься живописью и даже, если быть точным, иконописью. Он проходил обучение в иконописной мастерской. В принципе, вот эта иконопись очень сильно отразилась на его творчестве. То есть его скульптуры, они выходят из графики. Вот сейчас мы увидим одна из работ Иона. Кстати, у Сергея очень много работ на библейские сюжеты, очень разнообразными, там несколько десятков точно, постоянно выставляется. Интересно, что он пишет о своих скульптурах. Моя планшетная скульптура вышла из графики. Рисунок уплотнился, вырос, поднялся в трехмерное пространство, став скульптурой. Родился знак-образ, упругий, очищенный и неизменный, сквозь которой течет река жизни. Так говорит о своих работах.
Ну, он действительно очень современный. Я так и представляю себе его вот в каком-то, правда, планшетном варианте, что-то такое эмблемное. И что хочется на самом деле как-то вот иметь рядом в своей жизни, смотреть на этот приятно. Это правда. Хотя тема, как мы понимаем, Ионы, она ну, очень непроста. Да? Человек, который доходит иногда в ситуациях до какого-то дна и понимает, что нужно оттолкнуться и подниматься наверх. И здесь опять отсылаем к нашей теме «Камни возопьют». То есть в жизни каждого из нас бывают такие моменты, когда Бог пытается до нас достучаться, касаться разными способами. Поэтому для нас это некое послание. Пусть урок Ионы, он чему-то нас научит, чтобы мы не бегали от Бога,
а все-таки шли к навстречу. Да, к нему, как вот следующее произведение, как раз-таки «Блудный сын».
«Блудный сын».
Угу. Яркий пример возвращения к отцу. Очень известный образ. И вот здесь посмотрите, как витражно, как действительно графично, но в то же самое время скульптурно, потому что это изображение трехмерное. Автор запечатлел вот этот знаменитый сюжет.
Очень здорово. И вот у меня сразу ощущение такой теплоты и нежности именно от этой работы. Не всегда, кстати, работы, связанные с темой блудного сына, вызывают такие теплые чувства. А здесь это есть. Удивительно, что и в первом случае, и во втором, то есть речь идет о камнях, о скульптуре, вот о графических таких изображениях, но чувства очень нежные, трогательные. Мне кажется, вот этот резонанс очень, очень интересен и показывает уникальность автора.
Ну и самое интересное, что это не камень, это дерево.
Это дерево,
да. То есть камни так ты не вырежешь, и кажется, что как будто бы это камень, да, и похоже вроде бы по состоянию, по композиции, но это, понятное дело, дерево, такое каменное дерево. Ну вот следующая работа, она, наверное, наиболее четко прослеживает эту идею древа жизни. Называется достаточно просто «Распятие», «Распятие Христова». Видная иконография здесь очень яркая. Эти вот деревянные крылья, на которых Христос поднялся на несколько метров. Да.
Посмотри, и... даже здесь наблюдается изображение человека.
Угу.
Да, вот внутри.
Голова,
вы видите, да, вот и голова, да, да.
Нимб, опять же, золотой.
Угу.
Внизу вот эта перекладина. Это, опять же, намек на разбойников. Ну, мы знаем, что византийское распятие там еще есть. Помимо таблички, здесь, кстати, ее нет. Но вместо этого нимб, и вот здесь как раз-таки разбойник.
Очень интересно, исследую как раз твоему совету от общего к частному, то есть от общей композиции, да, потом уже переходим к деталям. Но я вот хотела тебя спросить, некоторые посмотрят сейчас на эту работу и зададутся вопросом, вообще вот такое вот делать можно, вот творить, допустим, использовать не только на выставках, но и как некие элементы в храмах, церквях, молитвенных домах. Вот для некоторых это будет некоторым святотатством. Вот что на это можно сказать?
Ну, все зависит от эпохи, все зависит от восприятия людей. Все люди разные, и кто-то понимает, кто-то не понимает. У меня есть хорошие друзья, которые не понимают реализм. В принципе, называют это святотатством. Да? Но они прекрасно относятся к живописи, к иконописи, простите. Да. Для них икона – это вот благочестивое изображение, а все остальное – это вульгарщина. Добрая половина моих знакомых считает все наоборот, что там в иконе все поисказил иконописец, а вот реально, когда там Иисус какой-нибудь, как Карл Блох его изображал, и наши передвижники те же, Брюловы и так далее. Но там все вот понятно, все логично. Поэтому здесь, наверное, такие вкусовые вещи. Я, честно, ну, не прям большой поклонник Некрасова Сергея, это для меня это больше знак. Лично, ну, я вряд ли бы вот именно вот эту работу поставил себе, скорее это просто, ну, интересная работа. Но если
вообще ты не против,
улице,
да, вообще ты не против того, чтобы да, экспериментировать вот именно с убранством внутри домов, внутри церквей. Кто-то, может быть, скажет, что это дань какой-то моде, движению, но я вижу в этом другое. Во-первых, жизнь-то у нас идет, она меняется и появляется что-то новое. Искусство все-таки это движение и отражение жизни в том числе, и само творчество, которое меняется, и не может быть каких-то застывших форм, которые переходили бы из века в век. Они есть, но и они в каком-то смысле должны быть, но должно появляться что-то новое. А потом, я думаю, что в Библии, когда говорится, чтобы мы славили Бога, ну, там нигде не прописана инструкция, что это нужно делать только именно так или иначе, и больше никак. там просто славьте Бога, вот всем, что у вас есть, и творчеством в том числе. Поэтому, мне кажется, здесь очень большое пространство именно для работы, фантазии и каких-то инсайтов, которые ты получаешь в общении с Богом, и как ты их выражаешь. Вот здесь может быть абсолютно, абсолютно да, разное и вариативное. И это, наоборот, это здорово. Это же здорово. Потому что Некрасов творит так, Микеланджело так, как мы уже говорили, да, Феликс Бух так видит. И благодаря тому, что, допустим, мы смотрим на работу Микеланджело Пьета или смотрим на работу каких-то современных скульпторов, мы же можем ловить разные послания, вызывает это у нас разные ощущения, хотя тема одна. И вот это как раз, это и интересно, и полезно. Поэтому, дорогие, смотрите, смотрите разное искусство. Конечно, то искусство, которое вызывает у вас что-то очень неприятное, и вы чувствуете, что ну, вас это как-то начинает травмировать, конечно, не надо, потому что, может, вы не готовы, или это не ваше. Но вообще советую расширять свой горизонт и смотреть разных художников, скульпторов, и пытаться вот, увидеть что-то ценное.
Ну да, пожалуй, добавлю, что если мы говорим о современной храмовой архитектуре, практически очень многие храмы, там, протестантские, большая часть католических, строятся в современном стиле. Да, никто там не строит в стиле готики, как правило, или там романского искусства, или там в стиле Возрождения, или даже...
Ну, потому что протестантская культура, да.
Да, да. Но опять же, вот наполнить данное современное пространство какими-то очень традиционными или, скажем, классическими работами будет очень странно смотреться. Вот, поэтому все-таки надо под стиль храмового пространства выбирать и произведение искусства. Если мы за упрощение формы, то вот, пожалуйста, работы того же Антонова, да, и многих других, они вполне подойдут. Вот еще одна работа, Христос и Богородица. Опять же, чистой воды
иконографический образ,
Владимирская икона, вот это умиление, как щеке соприкасается. Но смотрите, как интересно, да, вот эта вот общая масса и место для тела, собственно, как и в иконографии, часто бывает, это просто пустоты. Вместо того, ну, вот остальное все это оклад, да, то, что занято деревом, а вот эти вот пустоты обычно живописец, иконописец их расписывает, да, там выписывает руки, детали тела, разный лик, а здесь просто пустота. То есть можно вот представить себе Христа и Марию так, как каждый из нас представляет. Свобода для изображений. Автор не ограничивает.
А как бы ты назвал направление? Это тоже авангардизм? Это авангард?
Да, это современное. Ну, сложно, скажем, дать определение. Да, это, конечно же, авангардизм, но тут у каждого художника он будет свой. Угу. Вот. Ну, что-то похожее на кубизм. Угу. Не совсем.
Так, хорошо. Следующий у нас художник.
Да, следующий у нас художник.
А, у нас еще Некрасов. Некрасов, Троица. Да, вот давайте посмотрим на Троицу да, и да, можем да, уже
последняя работа. Она, дальше. Кстати, отличается от предыдущих чем-то. Ну, во-первых, такая больше композиционного, нет каких-то просветов. Три ангела. Причем интересный очень разворот. С одной стороны мы смотрим сверху, и с другой стороны мы смотрим с анфасой. Вот это интересно. Такое сочетание пространства. Автор здесь разрывает, прорывает пространство, показывая, что Бог живет вообще в другом измерении. Оно больше, чем трехмерное, уж точно, поэтому вот графично здесь он показывает, что Бог, он гораздо выше, чем мы его представляем. И интересно, вот Троица здесь, если у Бога там все фигуры такие разные, да, его прочтение, то здесь они одинаковы. Автор делает акцент, наверное, больше на чаше, на центральной идее спасения человечества и Божьей любви абсолютно каждому.
Вот эта композиция у меня не вызывает ощущения современности, как предыдущие. Угу. Потому что вот там вот четко действительно видно авангард и направление кубизма там, и так далее. А вот здесь у меня такое впечатление, как будто бы это привет из Средневековья.
Угу, угу. Да, очень похоже, это вот, ну, такое готическое искусство. Угу. Романское, даже больше.
Хорошо, друзья, пишите нам, у вас какие вызывают ощущения эти работы, мысли, чувства. Хотели бы вы сходить на такую выставку, познакомиться с работами поближе? Считаете ли вы вообще нужным это делать? Вообще для чего это надо, вот, ходить и погружать себя вот в этот мир, допустим, скульптуры, да, вообще в мир искусства?
Следующий художник.
Будет интересно, да.
Андрей Валерьевич Мишин. Родился в Екатеринбурге, вот, и закончил такое профессиональное училище, потом уже в свое время стал искусствоведом и вдруг начал выражать себя именно как скульптор. Как скульптор вступил в Творческий союз художников. Достаточное количество его работ посвящено библейской тематике. Они очень необычны. Там есть иконографии, есть вот то, что автор приносит своего. Смотрите, вот «Лестница Иакова» — потрясающая работа, как ангелы, да, лезут наверх, спускаются вниз, и вот этот спящий Иаков внизу, как вот они его там будто бы обволакивают, обнимают.
И в то же время, как будто он сейчас его хочет подтолкнуть и разбудить. Вообще в этой работе много юмора. Согласен? Но да, она как-то вызывает улыбку. Какую-то милоту, вот когда смотришь на этих ангелов, которые не такие, как обычно, традиционно, немного пафосные или в каких-то красивых таких эстетических позах, а они немножко нелепые, такие смешные, живые, очень эмоциональные, правда.
Ну вот следующая работа тоже, «Жертвоприношение Авраама». Опять же, похожая композиция, да, вот этот летящий ангел, спускающийся, и вот он останавливает. И опять же, хотя трагичный достаточно сюжет, но здесь вот много называется радости какой-то, улыбки, если можно так сказать.
Вот так. Ну, потому что жертвоприношение принесено-то не было, я имею в виду жертвы Исаака. Принесли раз овна, который был заготован от Бога как раз для этих целей. Конечно, это невероятная радость, потому что это же нам послание, что на месте Исаака, получается, в глобальном смысле должен быть каждый из нас за свою жизнь. Но ангел останавливает и говорит, нет, человек не будет принесен в жертву, потому что он будет искуплен. Сделаем фокус на этом.
Да, да. Вот, пожалуйста, борьба Иакова с ангелом. Если заметили, практически в каждой работе присутствует ангел. Здесь тоже. Ну, это литье, это бронза.
Такое это ощущение, как будто бы они едины. Да? Такое слияние двух фигур во что-то одно. Ну, наверное, в каком-то смысле так и было с Иаковым после этого события.
Да. Сливание с Богом, да? Соединение. Вот опять же 12. Сразу вспоминаем поэму Блока, но здесь именно... 12.
Как трогательно, посмотри, да, трогательно, очень. Вот, наверное, это Иоанн, который так вот прям пригрелся, да, около Христа.
Христа, да, да. Вот интересно, где здесь Иуда?
Да, кстати. Ну, вот, а где здесь Иуда? У тебя, кстати, вот у тебя какие предположения?
Я думаю, вот последний. Ну, обычно так его изображают.
Да?
Ну, я вижу его лицо такое, какое-то безразличие, попытка играть роль, что все хорошо, все нормально. Все идет по плану, потому что все апостолы как-то вот в движении находятся. Кто-то там рыдает, кто-то вот припадает ко Христу, кто-то вот сидит такой с опущенным ликом своим. Вот Иуда так спокойно, ну, подумаешь там.
Ну, потому что он уже принял решение.
Да, он принял решение, да, с таким пониманием.
Ну что же, очень может быть так.
Да, вот омовение вообще потрясающее.
Согласна.
Ой, простите, это не омовение ног.
Это не омовение ног, да, это другое.
Угу. Целованием ли предаешь меня?
Да.
Сына человеческого. Да, вот. Опять же, здесь вот идет вот это вот объятие, но уже другое, оно как клещи.
Да, вот это только сейчас хотел сказать, удушающее такое, да, насильственное. Да, вот,
отрывает голову Иисуса Христа, очень мощная работа. Сильная.
Так, а это у нас это уже другое. Другой автор, по-моему, Сергеевич.
Да, нет, это Антонов Сергей Сергеевич. Угу. Да, он родился в Москве, тоже закончил Строгановку, мастерскую Шульца, потом преподавал. Очень такие тоже самобытные работы, но здесь уже вот камень. Самый настоящий, Благовещение. Опять же, отсылка к иконографии, очень много.
И опять к теме средневековья. Мне кажется, даже Мария одета похожа на средневековую девушку с каким-то чепцом, вот таким плащом накрытым. Не еврейская тема.
Да, если так вот посмотреть.
Кажется, что-то такое Германия, бы Англия, что-то европейское. Это вообще просто
особое внимание, посмотреть на эту работу. Но Антонов, он любит экспериментировать. Художник-экспериментатор, инсталлятор. И из подручных материалов он создает композицию. Это называется «Рождество».
Вот ты сказал, как называется. Я думаю, как было бы интересно, если мы показали эту работу, вот спросить у людей, провести опрос. Как они считают, что это за композиция, что это за тема? Мне кажется, никто не попал бы в точку, потому что, как ты смотришь на это, думаешь, это Рождество? Для нас Рождество – что-то позитивное, невероятное, это такое теплое, уже лирическое, окрашенное своими тоже мемами и какими-то символами. Ну, никак. Вот это какая-то деревянная доска здоровая, вот этот изогнутый гвоздь, эти страшные ножи. Ну, конечно, можно в теме Рождества и это накопать, потому что вспоминаем, страшные события. Там у нас впереди избиение младенцев, и чуть Иисус не погиб. Поэтому тема-то не такая уж слишком лубочно позитивная, как мы любим ее представлять. Но все-таки композиция, конечно, жесть.
Ну, здесь отсыл идет к страданиям Иисуса Христа, и что, он родился.
Для чего он рожден,
То есть
через что он должен пройти.
Да, это крестная, конечно же, смерть, искупление всего человечества. Ну, и муки Богородицы здесь явно, они присутствуют, и муки самого Христа из гвоздя сделанного, Здесь, конечно, такая очень сильная инсталляционная работа. Вот это распятие мне очень нравится.
Мне тоже.
Любимых, здесь литье, и вот этот каменный крест такой, вот бесформенный практически, грубый, неотесанный. Христос тут вполне иконографичный, но он вот уже мертвый. С одной стороны, в восточном стиле изображение идет, с другой стороны, в западном, что умирает. Уже все. Испустил дух свой и повис на вот этих вот руках. Ну, много по-другому иконография изображает Христа.
А с другой стороны, такое ощущение, что вот он сейчас, вот буквально одно мгновение он воскреснет, потому что как будто бы он парит. Вот он оторван от этого креста, он не соединен с ним, и поэтому он на нем не останется, он не умер, и это не точка. А дальше будет продолжение. Вот он как бы отталкивается от этого креста, и вот он сейчас взлетит, то есть он оживет.
Да, и сам крест, он похож на гробницу, опять же, вот как будто бы.
Из которой он выходит.
Он туда, и он, выйдет. Воскресший царь. Да, вот следующая работа – «Снятие с креста».
Одна из самых популярных тем – «Пьета», «Оплакивание», «Снятие». Да,
«Оплакивание», вот это «Снятие
Господа».
Креста тоже. Ну, здесь идет уже иконография в чистом виде. Из камня, вырезаются вот эти складки декоративные.
Но и это вот что-то еще более классическое, более понятное для многих. Во всяком случае, по сравнению с Рождеством,
сравнить Рождество и, например, вот Джона Мироновича, которые пришли к гробу. Ну, здесь мы видим уже изображение, практически иконографичное, Опять же, к древности идут отсыл, к романике, отчасти готике, но вот так или иначе, здесь уже, наверное, более понятно. И причем это барельеф. Рельефное изображение, плоское.
Так, переходим к следующему, потому что у нас впереди, очень интересная тоже сейчас, мы посмотрим интересную композицию.
Анатолий Камелин, это, конечно, удивительный человек, который, наверное, еще дальше идет, чем тот же Антонов Сергей, и использует для своих работ, что называется, то, что он находит. Идет по улице, нашел, притащил.
Точно,
тоже
вот такое ощущение, что это взято со стройки.
Да, да, да. Да.
И, дорогие, как вы думаете, ну, да, что это такое? Да, вот. Да. Что это за работа? Тем более тема у нас уже звучала в эфире, буквально недавно ее показывали. Ну, называй уже, не томи.
Да, Благовещение, конечно же. Ангелы и Богородица. Кто где здесь? Ну, наверное, понятно, что с крыльями это ангел.
Да, вот. С крыльями или с какими-то протянутыми,
да, да,
протянутые руки.
Руками, да.
А, кстати, у Богородицы вот этот след такой кровавый, это намеренно сделано?
Я думаю, здесь больше, с одной стороны, случайно, с другой стороны, ну, так вот получилось, и автор оставляет. Много неясностей здесь, но в том плане не то, что цель художника запутать зрителя, а наоборот, дать ему свободу для домыслов
различных. Вариативности, да.
Да, это, кстати, одна из самых понятных работ автора, там есть. Более
интересный. Да, мы сейчас увидим, да, вот, например.
Ну, вот, пожалуйста.
Да, что это
ты
такое?
Ты приходишь на выставку, и строители забыли мусор убрать.
Нет. Совершенно верно, да. Я не решилась это сказать вслух.
Ну, Анатолий просто не обижается.
Хорошо, Анатолий, спасибо.
Да. Вот. Но вот очень интересно, да. Воскрешение Лазаря. Гроб, из которого встает фигура. Она восстает из этого гроба, из гробницы. Причем отсыл здесь не только к еврейству, да, это вот к нашему, ну, обычному восприятию, да, то есть обычная могила такая, какой-нибудь российской глубинки, да и не обязательно глубинки, и вот из нее встает фигура. Ну, тоже можно много говорить здесь еще. В план дальний используется, работу можно разобрать, там, вести, то есть большая композиция, это инсталляция уже.
Вот буквально скажи два слова. Вот кто-то бы на это посмотрел и сказал, что ну, это не искусство. Ну, вот поставить какую-то коробку, да, здесь поставили столб. И что? Ну, вроде бы, да, ты можешь какое-то послание зашифровать таким образом, но как это сравнить, например, с такими мастерами, как там были раньше великие скульпторы, там Канова, тот же Микеланджело, о котором говорили неоднократно. То есть там ремесло и поэзия, и получается искусство. А многие люди вот в этом искусстве не прочитывают. Что ты скажешь? Вот
прям здесь композиция. Здесь композиция, которая помогает понять. Я уже
и это тоже искусство.
Да, это вообще, как сказать, протоискусство, потому что это главная идея композиционная. Опять же, вот взять вот эту композицию и нарастить там складочками, всякими там драпировками, лицами, руками, может, ну, практически любой. Но самое главное — это композиция. И вот это основа для искусства, то есть что первым идет.
Хорошо, у нас время осталось очень мало, дорогие. В общем, ждем от вас отзывов. Обязательно пишите, вот какие у вас вызывают ощущения эти работы. Очень было бы здорово почитать. И, наверное, вот прям на завершение мы посмотрим буквально на минутку Бычкова и Жахерувима, прям взглянем, посмотрим. Потому что она тоже более такого понятного для многих плана, восприятия.
Да, это прям практически такая реалистичная работа.
Давайте на нее взглянем. А пока мы на нее смотрим, ты можешь вот два слова об авторе сказать. Наверное, не успеваем, да? Не успеем?
Нет, мы вот смотрим, идем просто. Секунду. Да, Ижехерувимы.
Вот Ижехерувимы.
Вполне себе такая реалистичная работа. Ну, да, человек, ну, вот закончил, давайте, да, автор Суриковский институт, понятное дело, это, ну, неплохой очень даже реалист, и вот здесь, опять же, мы видим и декоративность определенную в данной композиции.
И давай тогда уже на последнюю работу Юлии Сигаль,
потому что хочется художник, ее закончить. Да, художник, о которой, конечно, надо поговорить
отдельно,
подробнее, и я думаю, мы когда-нибудь проведем обязательно эфир. Юлия Ароновна, потрясающий человек, который до сих пор творит, родилась в СССР, ну, большую часть жизни прожила здесь, и потом уже во время перестройки, ну, даже постперестроечное время, в 94-м году переезжает в Израиль, совершает алию, репатриацию, живет там, вот в этой, в деревне, кибуце для художников. И вот работа называется «Ворота Иерусалима».
Вот этим мы хотим как раз завершить, дорогие. Вот эти камни взопьют, и они пьют о том, что каждый из нас имеет возможность войти, пройти через эти ворота и встретиться с Богом, поменять свою жизнь, прикоснуться к вечности и стать частью ее. Лёш, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогие. Услышимся, увидимся в следующий понедельник. Пока.
Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.